Выслушаем Слово Божие. Сегодня мы будем читать из книги «Бытие», начиная с 20 стиха 39 главы и по 23 стих 40 главы. Книга «Бытие» мы читаем с 20 стиха 39 главы и 40 главу. «И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим царем египетским, и прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражею несколько времени. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении». И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря: «А чего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви. Она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня, я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону». И сказал ему Иосиф: «Вот толкование его. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет». И сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Главный хлебодар, увидев, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: «Мне также снилось, вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделие пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал: «Вот истолкование его, три корзины – это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя. На третий день, день рождения фараона, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих. И возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесили, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его». Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Так, мы в прошлый раз с вами оставили Иосифа, когда он был продан братьями в Египет. С этой поры прошло некоторое время. Первоначально дела у Иосифа с чисто человеческой точки зрения пошли неплохо. Иосиф стал управителем дома, очень влиятельного человека. Но как только вроде бы жизнь начала налаживаться, Иосифа ждало новое испытание по оговору за преступление, которое он не совершал. Иосиф был посажен в темницу и должен был провести некоторое время своей жизни в заключении. В этом отношении ситуация Иосифа, она, конечно, не выглядит уникальной. Во все времена, во всех странах, при самой хорошо работающей судебной системе имели место ошибки. Вот, выражаясь современным языком, Иосиф пал жертвой одной из таких ошибок, да? Ошибок следствия. Конечно, когда человек попадает в такую ситуацию, его могут обуревать разные эмоции, разные чувства. Человек может впасть в уныние, в депрессию, в отчаяние. Человека может грызть изнутри мысль о несправедливости того, что с ним происходит. Человек, наконец, что естественно в таком положении, желает, чтобы эта ситуация побыстрее исправилась. И была возможность все-таки выйти на свободу. Нам трудно сказать, что в деталях переживал Иосиф. Но, конечно, он был очень не рад тому положению, в котором он оказался. Когда мы читаем Слово Божие, любую книгу, любую библейскую историю, надо всегда помнить, что главным действующим лицом в Библии и вообще в человеческой истории остается Бог. Бог, который направляет историю человечества. Бог, который участвует в жизни всякого человека. И Бог, который особым образом участвует в жизни верующих людей. Одно из очень важных вопросов, который возникает, когда мы читаем эту историю злоключений Иосифа, а что Бог делает в это время? Почему Бог смотрит на это? Почему Бог допускает это? Или как иногда люди мира сего спрашивают, а где был Бог, когда все это происходило? Но мы, как люди верующие, понимаем, во всяком случае умом понимаем, что Бог всегда на месте. Когда мы смотрим на всю историю взаимоотношений Бога и человечества, мы сталкиваемся с таким удивительным явлением и понятием, как Божий промысел, который всегда действует в этом мире. Божий промысел – это, с одной стороны, Божий план, который есть у Бога для человечества в целом и для жизни каждого человека в отдельности. С другой стороны, что очень важно, Бог отличается от нерадивых государственных чиновников, которые есть опять-таки в любой стране и в любое время, которые рисуют некоторые планы, которые потом не знают сами, как привести в действие. Вот Бог, Он не только планирует, Бог еще всегда проводит свои планы в жизнь. И за всеми событиями нашей жизни Господь наблюдает, и во всем, что происходит с человеком, есть определенный смысл. Даже в том случае, когда сам человек до поры до времени смысла происходящего с ним не понимает или не хочет принимать. Это ничего не меняет по большому счету. Божий промысел, Божий план нелегко принять для человека, бывает. Когда Бог через что-то человека проводит, через какие-то серьезные испытания, трудности, переживания, естественно, человек чаще всего не хочет идти таким путем. И связано это не только с грехом, не только с нашей греховностью, а связано это еще с тем, что мы просто люди. Господь Иисус Христос, который был Бога-человеком, у которого не было никакого греха, который был абсолютным праведником, абсолютно святым, тем не менее молит в Гефсимании перед страданиями о том, чтобы, если возможно, чаша сия была пронесена мимо него. Здесь мы видим Христа именно как человека. Да, безгрешного, но во всем остальном подобного нам. Правда, Христос дает нам и пример послушания. В той же молитве Он молит Небесного Отца, чтобы была не Его воля, то есть не человеческая воля, а чтобы воля Божия осуществлялась. Христос, как святой человек, пребывает в послушании Богу даже тогда, когда это по-человечески не очень удобно и страшно. Но так как мы с вами не безгрешны и не совершенны, то часто Безропотно принять испытание для нас бывает очень и очень проблематично, очень сложно. Но давайте все-таки посмотрим на то, что делает Бог в той истории, в которой мы с вами прочитали. Присутствует ли здесь Бог? Да, Бог, безусловно, присутствует. У Бога есть свой план по отношению Иосифа, о котором Иосиф еще не знает. Но в конечном счете Иосиф попадает в темницу, в конце концов, в конечном счете для того, чтобы потом, через какое-то время, стать вторым лицом в египетском государстве. Поэтому на вопрос, присутствует ли здесь Бог, безусловно, нужно ответить утвердительно. Да, конечно. Бог присутствует, его промысел осуществляется. Но при этом, несмотря на то, что Бог присутствует, Иосиф должен страдать. Иосиф должен ждать избавления. Причем он, находясь внутри этой ситуации, не знает, сколько ему ждать. Ему просто нужно ждать. Да, добавим еще, он не знает, чего ему ждать. Бог присутствует. Но Иосиф не получает избавления сразу. Так бывает и в нашей жизни. Есть обетование Христа, которое отменить нельзя, которое никто отменить не в состоянии. Иисус обещал верующим перед Вознесением: «Се я с вами во все дни до скончания века». И это действительно так. Христос пребывает с нами, когда мы радуемся, Христос пребывает с нами, когда мы печалимся. Христос пребывает с нами в благополучные времена, и Христос пребывает с нами в неблагополучные времена. Но было бы большой ошибкой думать, что если Христос присутствует в нашей жизни, мы не будем попадать в ситуации, когда мы находимся в каких-то сложных жизненных ситуациях. Да, Бог был с Иосифом, но Иосиф не получил быстрого избавления. Более того, Бог не только пребывает с Иосифом, Бог действует через Иосифа. Именно здесь, в темнице, Бог дает Иосифу истолкование снов. Именно это его особое благословение, которое здесь проявляется, оно также сыграет важную роль в его дальнейшем возвышении. Да, Бог использует Иосифа. Бог проявляет себя через Иосифа, даже здесь, в темнице. Но Бог не посылает ему быстрого избавления. Здесь нужно, правда, обратить внимание вот на что. Иосиф был в темнице, но не был в самом худшем состоянии из возможных. Он был на положении узника, но был, как мы с вами читали, распорядителем. Да? Да. Он занимался некой ответственной работой. Его положение, конечно, несколько отличалось от положения простых узников. Когда мы читаем об этом, то можно вспомнить слова 83-го псалма, где в 6-7 стихе говорится так: «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Действительно, оставляя верующих иногда в тяжелых и непонятных обстоятельствах, Бог никогда не лишает их благословений. Как Иосиф здесь их был не лишен. И все-таки промысел Божий не всегда бывает понятен человеку. И это часто является одной из причин разочарований, которые верующие испытывают на своем духовном пути. Вот мы здесь видим в этой истории, которую мы с вами прочитали, один очень интересный поворот, который для Иосифа, я думаю, был абсолютно непонятен. Вот смотрите, Иосиф сидел, был распорядителем работ. Потом он попал в компанию двух важных провинившихся государственных чиновников. Бог дает ему истолковать их сны. Что за этим должно было последовать? Как дальше должны были развиваться события с точки зрения Иосифа? Я думаю, мы об этом можем судить, потому что он говорит виночерпию, 14 стих 40 главы мы читаем, «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». Понимаете, что получается? Иосиф имеет свидетельство того, что Бог с ним. Он имеет свидетельство, что Бог действует. И не случайно же этот виночерпий оказался тут рядом. И действительно не случайно. И естественно, как любой на месте Иосифа, Иосиф дальше начинает себе достраивать. Раз Бог мне послал виночерпий, значит, виночерпий сейчас быстренько выйдет. И мои проблемы должны как-то разрешиться. А происходит то, чего Иосиф совершенно не ожидает. Виночерпий вышел, ему хорошо. А он просто до поры до времени обо всем забыл. А Иосиф-то сидит и ждет. А виночерпий взял и все забыл. Ну чего с него ждать? Человек, можно сказать, рад, что с головой остался. Да, человек получил свободу, получил прежнюю должность, у него жизнь хорошая. Как это часто бывает, сытый голодного не разумеет. Ну, забыл. Не потому, что он против Иосифа что-то имел, да просто, ну вот забыл и все. Конечно, дальше виночерпий когда-то вспомнит. Но если мы дальше прочитаем, что было, на то, что виночерпий вспомнил, 2 года понадобилось. И то еще обстоятельства так сложились, Бог их так устроил, что виночерпий вспомнил таки. Когда фараону нужно было уже сон истолковывать дальше. Но вот на этом этапе весь этот созревший в голове Иосифа план по быстрому освобождению не сработал. Хотя, казалось бы, все свидетельствовало о том, что все должно разрешиться достаточно быстро. А у Бога был план, что Иосифу надо еще 2 года в темнице посидеть. Чему эта история учит нас? Ну, во-первых, все-таки помнить о том, что Бог бесконечно мудрее нас, бесконечно информированнее нас, и Его планы, они всегда более совершенны, чем наши. Очень часто, отталкиваясь от каких-то косвенных данных, мы выстраиваем в себе представление о том, как Бог будет действовать. И бываем разочарованы, когда Бог делает все по-другому. Иначе, чем мы это себе нарисовали, иначе, чем мы себе это напланировали. Но если мы посмотрим на суть проблемы, да, то обнаружится, что она не в Боге, обнаружится, что она в нас. Потому что это мы себе настроили планов. Это мы решили, что Бог будет действовать именно так. И даже, может быть, у нас были на то какие-то основания, по-человечески, опять же, рассуждая. Иногда этими основаниями является определенная череда событий, как в случае с Иосифом. Иногда у нас есть опыт, мы попадали в какие-то ситуации, и мы знали, что Бог действовал тогда вот так, и мы ожидаем, что и в этот раз Бог будет действовать подобным же образом. Но это всего лишь наши домыслы. Бог действует в нашей жизни так, как Он действует. Бог не обязан открывать нам всех своих планов, Бог не обязан нам все объяснять. Бог не обязан действовать по каким-то привычным нам схемам. Но что при этом важно помнить, когда мы говорим о Божьем промысле? То есть о Божьем плане для нашей жизни. Божьи планы, они всегда в конечном счете направлены во благо нам. В книге пророка Иеремии в 29 главе, в 11 стихе, мы читаем такие слова, слова Господа. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». В послании к римлянам мы тоже встречаем очень важные слова на эту тему. В 8 главе, в 28 стихе. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот когда мы, образно говоря, находимся в какой-то темнице, не обязательно, как Иосиф, находиться в какой-то тюрьме в прямом смысле слова. Но когда мы ощущаем себя заключенными в какие-то сложные обстоятельства, в скорби, в болезнь, в безденежье, в какую-то безнадежность в каких-то наших личных отношениях, Нам, конечно, очень трудно поверить, что все это ко благу. И иногда в нас возникает греховная мысль о том, что, может быть, Бог меня и не любит. Иногда у нас возникает желание с Богом поспорить. Но если здраво посмотреть на вещи, не надо убеждать Бога, что Он должен нас любить. Он нас и так любит, иначе бы Он не послал на землю Сына Своего Иисуса Христа, который является лучшим проявлением и доказательством Его любви. И что с нами делать с нашей жизнью премудрому Богу, всегда лучше известно, чем нам самим. Хотя бы потому, что мы не обладаем Его мудростью. Это бывает нелегко понять. С этим бывает нелегко смириться. Но нужно стараться. Смиряться в тех обстоятельствах, в которых мы оказались, потому что над всем в конечном счете пребывает Бог. Всем в конечном счете управляет Бог. Это не значит, что все происходит по воле Божьей непосредственно. Например, когда мы грешим, то не Бог это делает, мы это делаем. Но Божий план для нашей жизни учитывает и наши грехи, и наши просчеты. В первом послании апостола Петра, в 5 главе, на этот счет сказана очень одна важная, мудрая мысль, 6-7 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Нам часто бывает непонятно, почему Бог в нашей жизни делает то или другое, или допускает то или другое. Нам часто бывает непонятно, почему Бог долго не избавляет нас от какого-то страдания. Нам часто бывает непонятно, почему у нас вдруг появляется луч надежды. Проходит время, и мы понимаем, что наши надежды были напрасными. Мы всего этого можем не понимать. Но в одном мы можем быть уверены, Он печется о нас, и в конечном счете все, что происходит с нами, при наличии, конечно, нашего послушания и смирения, ведет нас ко благу. Можно по-разному отвечать на вопрос, почему Бог долго оставляет нас в сложных обстоятельствах. Библия много говорит о терпении, как о важной добродетели, например. В Евангелии от Луки, говоря о рожденном свыше человека, верном Богу, Иисус Христос, в Евангелии от Луки нам оставлены очень интересные слова Иисуса Христа. Это притча о сеятеле. И вот когда Он описывает тех, кто верует и остаются верными, Иисус здесь говорит, Евангелие от Луки, 8 глава, 15 стих. «А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Безусловно, Бог иногда преследует в нашей жизни цели, о которых мы забываем. Например, мы далеко не всегда думаем о том, что наша задача – уподобляться Христу. Потому что, с одной стороны, нам всем вменяется праведность Христа, и мы оправданы по вере, но, с другой стороны, Библия устами апостола Петра говорит нам, чтобы мы были святы во всех поступках. И Бог всю нашу жизнь, пока мы здесь на земле существуем, трудится над нашим характером, над тем, чтобы наш характер все более уподоблялся характеру Христа. И иногда те испытания, смысл которых мы не можем понять, они имеют целью именно нас духовно воспитать. Воспитать нас терпение и другие необходимые духовные добродетели, чтобы мы являли плод Святого Духа и характер Христов в нашей жизни. Можно ответить на это и так. Можно ответить и проще. Богу всегда виднее. Но Бог никогда не мучит свое творение. Мы уже сегодня с вами говорили об этом. Бог остается любящим Богом. И поэтому воздаяние за наше терпение, за наше смирение, за наше послушание, оно всегда приходит. Кому-то в этой жизни, кому-то, как бедному Лазарю, о котором мы читали, сегодня перед нашей молитвой воздаяние пришло только после смерти. Но оно обязательно придет. Бог хочет, чтобы нам было хорошо. Бог направляет нас к благу, и Бог использует нас для своих целей. Это последнее, на что я сегодня хотел бы обратить наше внимание. Мы иногда в наших отношениях с Богом очень эгоцентричны и даже эгоистичны. Мы забываем об одном обстоятельстве. Не только Бог существует для нас, но прежде всего мы существуем для Бога, для исполнения Его планов, Его целей в этом мире. Как мы об этом читаем во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 15 стихе, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». В конечном счете мы, оправданные кровью Христа, живем для Христа. Мы, призванные Богом, живем для Бога. И потому, если для осуществления Божьих целей Бог посылает нам длительный по времени период испытаний, вопрос «зачем?», вернее, вопрос «за что?» часто бывает не совсем правильным. И даже вопрос «что мне это даст?» может быть правильным лишь отчасти. Конечно, Бог воздаст своим верным рабам. Но, может быть, самый главный вопрос, на который мы тоже можем сразу не получить ответа, это вопрос «для чего?». Но все, что происходит в нашей жизни, в конечном счете призвано служить для славы Божьей. Понимаем мы это или не понимаем, осознаем мы или не осознаем какие-то происшествия в нашей судьбе, нужно всегда помнить, что мы для Господа живем, и, как тот же апостол Павел говорит, для Господа умираем. Пусть Господь нас благословит, поэтому благоговеть перед Божьим промыслом, не унывать, но уповать, зная, что если мы будем верны Господу, уж Бог-то точно всегда верен своим обещаниям, своим обетованиям. Бог нас никогда не оставит, не покинет и в свое время из всех испытаний мы выйдем с прибытком. Пусть Господь нас благословит доверять рукам любящего Господа, в которых мы все находимся. Аминь.